от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте. Ну, смотрите, на дворе пятница, последний день недели. И наш последний октябрьский день. В следующий раз мы встречаемся с вами уже в ноябре. Коронавирус продолжает свою разрушительную работу. Люди умирают, тяжело заболевают, иногда у выздоровевших тяжелейшие последствия. В общем, ребят, ну, берегите вы себя на самом деле. Носите маски, ну, не потому, что начальство этого хочет или штрафуют, а действительно просто потому, что, ну, хотите жить, носите. Если не хотите, тоже носите, потому что вообще-то вы не одни в этом мире. И если вы заразитесь, а потом еще прихватите кого-нибудь, а это всегда так бывает, то простите, пожалуйста, а этот человек чем вообще виноват? Вот вы его заразили, а зачем ему это? У него тоже близкие, родные. Ну, я совершенно серьезно сейчас говорю. Это очень нехарактерные, опять же, для меня вот какие-то выступления. Ну, не люблю я масок, терпеть их не могу. Руки, правда, всю жизнь мою. И перед едой, и после того, как деньги в руки попадают. Но санитайзером никогда раньше не пользовался. Теперь пользуюсь. А что теперь делать? Карма такая. Ладно, пятница на дворе. Вчерашний стрим у нас прошел благополучно. По Ирану много чего там было интересного. Следующий во вторник. Есть о чем поговорить. Скорее всего, поговорим мы о ядерном нераспространении перед тем, как оно умерло. Начиная с Ирана и заканчивая всеми остальными, кто у нас будет обладателями ядерных арсеналов. А будет их много. Тут ведь как? Только начни. Но это будет уже во вторник. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Оно, к сожалению, для меня самого не становится оптимистичнее, чем оно есть. Но об этом уже отдельно чуть-чуть поговорим во втором часу. А сейчас у нас запланирован внеочередной час Турции. Ну, так уж получилось, что мы перенесли его на сегодня по объективным причинам. Я очень надеюсь, что наш добрый друг Иван Стародубцев с нами. Как связь, Вань, если вы нас слышите?
Евгений Янович, Сергей, здравствуйте. Связь отличная.
Слушайте, вы прям как будто в соседней комнате сидите. Действительно. Иван Игоревич, а у нас же с вами День Республики Турецкой рядом. Он какого числа?
День провозглашения Турецкой Республики 29 октября. Турецкая Республика была провозглашена в 1923 году. То есть в ближайшие три года Турция отметит свой столетний юбилей в новом качестве, которое ей придал основатель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
Его еще вспоминают. Теперь же главный основатель новой оттаманской порты у нас другой человек, Реджеп Тайип Эрдоган.
Да, вы знаете, так получилось, что вчера на отмечание вот этого праздника кто куда поехал, а я оказался в городе Бурсе. Это город недалеко от Стамбула, это одна из столиц Османской империи, до того, как столица была перенесена во взятый Константинополь. Вот и там находится, в частности, гробница основателя династии Османов, падишаха Османа-Гази. Вот, и я там в ней вот побывал и на своем телеграм-канале «Турция это» выложил достаточно любопытные фото, вот, где два таких красивых янычара стоят на входе в эту усыпальницу, и все очень торжественно. Мулла читает молитву в память Османа Гази. Любопытно посмотреть, всем настоятельно рекомендую. Но на что я обратил внимание, что все-таки на 29 октября понятно, но в целом место паломничества для Турции до сих пор все-таки является мавзолей основателя и первого президента Турецкой Республики в Анкаре. До сих пор местом таких паломничеств, усыпальницы первых османских падишахов, все-таки не становится.
Слушайте, не, я же не говорю, мы посмотрим, что будет с мавзолеем Эрдогана, когда он возникнет, но Эрдоган сам по себе куда ходит в эти дни? Ну, должны же телевизионщики показывать, вот Реджеп Тайип Эрдоган в этот праздничный день пришел и чего-нибудь куда-нибудь возложил, или нет?
Обязательно. Вчера Реджеп Тайип Эрдоган посетил мавзолей Ататюрка и сделал там памятную запись, возложил венок. Но надо сказать, что не всегда действующий турецкий президент ходит к могиле основателя и первого президента республики. Зачастую оппозиция пристально следит за тем, где Эрдоган отмечает праздники, связанные с республикой, и зачастую он, как оппозиция говорит, увиливает от своих представительских функций президента Турецкой Республики.
Ну, он скорее демонстрирует, как он понимает, на самом деле, расклад в турецкой истории и турецкой власти. Мне почему-то кажется, что для него увиливание не столь характерно, как то, что он всегда добивается, чего хочет. И если он считает, что надо возлагать венок, так он его возложит. А если не считает, так и в гробу он этот венок видел, и возложение тем более. Ну, ведь для него-то Ататюрк совершенно точно не является святыней, и заветы Ататюрка тем более. Он все их, которые только мог, снес до основания, а затем мы вот видим, что происходит.
С самого начала, с самого прихода своего ко власти в 2002 году Эрдоган декларирует свое равенство с Мустафой Кемалем Ататюрком. Это было довольно любопытно наблюдать даже на заре его политической карьеры, когда портреты Эрдогана вровень и в размер вывешивались с портретами Ататюрка на официальных торжественных мероприятиях. Но что характерно, вот Мустафа Кемаль Ататюрк – это пример такого политического лидера, чей культ надолго пережил самого сам, собственно, объекта этого культа, что действительно народ еще помнит, и народ все-таки исправлен туда. Так что здесь, конечно, очень рано подводить итоги. Понятно, все, что вы говорите, абсолютно правильно. Действительно, Эрдоган построил совершенно другую Турцию. Принципиальным образом отличается от Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. И что характерно, в 2010-х годах он принял программу, назвали это план 2023, к столетнему улучшению Турецкой Республики. Вот это то, о чем я хотел бы, собственно, немножко поговорить поподробнее, что буквально через 3 года вот, будет задан неудоименный вопрос Турецкой Республики. Вот столетие Турецкой Республики, значит, есть план 2023, там были взяты обязательства, поставлены цели и задачи, и вот где.
В Москве вот праздновать будут? Взятый сходу, как я понимаю, судя по карабахскому конфликту.
Ну, судя по карабахскому конфликту, может возникнуть союзное государство Турции с Азербайджаном с отмечанием где-нибудь в Баку. Не знаю, честно говоря. Сейчас ситуация на Южном Кавказе разворачивается столь стремительно. И действительно, Азербайджан сделал большую ставку на Турцию, уйдя, как можно заметить, от такой определенной равноудаленности, уйдя от такой равнодистанцирования. От
очень далеко уйдя.
Очень далеко-далеко уйдя, поэтому и к чему это приведет, потому что совершенно очевидно, что когда ты берешь такой займ, который сейчас, ну, займ, мы говорим фигурально, который Азербайджан взял у Турции, этот займ придется неизбежно отдавать, а отдавать его можно, ну, вот только поделившись частью суверенитета, частью независимости, это совершенно очевидно.
Ну, я почему-то подозреваю, что не турки будут делиться в пользу Алиева.
Ну, поскольку сейчас уже Турция выступает от имени Азербайджана, если вы посмотрите на турецкое телевидение с утра до вечера, оно как бы этой темой занято, а обсуждение идет. И действительно, Турция здесь выступает своего рода таким вот защитником Азербайджана, можно сказать.
Азербайджанский вилает Турецкой Республики.
И что характерно, вот на что обратили турки внимание, очень перепечатали, что даже уже и президент России Владимир Путин заявил о том, что Турция могла бы посредничать в армяно-азербайджанском урегулировании, а это уже знаменует, как в турецкие прессе писали, вообще-то новое качество Турции, которое доселе в делах Южного Кавказа активной роли вот такой вот непосредственно, чтобы со столом переговоров все-таки не играло.
Я что-то не слышал от Путина, чтобы он такое заявлял. Если бы он это заявил, у нас бы сейчас много чего интересного бы и говорили, и писали. И если он такое заявит, ой, как будет интересно наблюдать за реакцией на эту тему.
Тем не менее, турецкая пресса на эту тему уже выразилась и перепечатала, и многие издания. Ну вот, давайте мы это дело опубликуем на телеграм-каналах наших, на Армагеддоне.
Давайте, потому что нам, московским геурам, становится просто дико любопытно, что же Турция пишет о нашем султане. А то что-то это не бьется с тем, что он говорит очень сильно.
Вообще говоря, Россия сейчас ушла в тень, и турки это отмечают, если говорить о том, как турки смотрят на политику России на Южном Кавказе. Но на меня, так сказать, мое внимание обратило высказывание известного турецкого политолога, главного мозгового центра Турции, фонда политических и социальных исследований Турции, Бурханеттина Дурана, который сказал, что прежняя такая равноудаленная политика Москвы по отношению к Армении и к Азербайджану, она утратила сейчас всяческий смысл. Вот, то есть политика, по сути дела, переводя с турецкого языка дипломатического на турецкий, а потом уже на русский язык обычный, что российская политика на Южном Кавказе, она провалилась.
Так естественно, кто бы, да и политика наша в общении с Турцией провалилась, коль скоро Турция такого рода тексты публикует, и провалилась с таким треском. Ну, интересненько.
Но тем не менее, вернувшись к плану 2023, все-таки мне кажется, что имеет смысл читать какие-то базовые стратегические документы страны, чтобы понять, куда она стремится идти, куда она пытается прийти. Вот. И в этом смысле я вспоминаю 2011 год, конференцию журнала известного The Economist, который проходил в Стамбульском дворе Долмабахче. Я вот там присутствовал. И я вот могу сказать, что это был пик хвалебных слов со стороны Запада в адрес Турции на тему того, что Турция – это восходящая звезда региона, Турция – это новая экономическая сила, это такой экономический тигр, или как уж его назвать, наверное, не кенгуру, вот, экономический тигр Малой Азии. И вообще говоря, делались очень такие интересные прогнозы. И там же звучали тезисы из вот этого плана 2023 к столетию Турецкой Республики. Довольно интересно, сейчас, честно говоря, этот план перечитывал, буквально не поленился. Сейчас поднял заметки, поднял книжку, вот, которую, помните, издали мы в Институте Ближнего Востока, «Трансформирующаяся Турция». Турция, где разобрали буквально по полочкам вот этот вот самый план 2023. Вот посмотрим, допустим, на показатели Турции по ВВП. Провозгласили, что к 2023 году Турция будет в десятку крупнейших экономики, а ее ВВП превысит 2 триллиона долларов. Ну, что можно сказать? В прошлом году Турция закрыла где-то с ВВП 750 миллиардов долларов. И на ближайшие два года так называемая новая экономическая программа Турции, по сути дела, антикризисная программа Турции, она предусматривает даже спад и от этого показателя.
Коронавирус, скажут вам.
Наверное, мало кто из наших действительно слушателей или не специалистов знает, что в Турции сейчас уже принята вторая редакция программы, антикризисные программы для турецкой экономики, которую они называют новая экономическая программа. Хотя, конечно, слово «кризис» турецкое руководство оно не произносит и всячески там по губам стучит тем, кто пытается слово «кризис» сказать. Все-таки они ведут речь, как вот опять же вы сейчас правильно заметили, о негативной внешней конъюнктуре, во-первых, то есть негативный общеэкономический фон в мире, и в том числе фон, связанный с коронавирусом, что это серьезно повлияло. Плюс еще один момент очень важный, это то, что окрепшая независимая Турция, как это, как говорится, широко говорится в стране, она привлекла на себя неудовольствие внешних глобальных игроков, которые ее как бы долбят за такие успехи, за ее движение вперед, за ее подчеркнутую независимость.
Ну, враги.
Это
то,
что... Вот, это что касается ВВП. Что касается душевого ВВП, пообещали туркам тогда, в 10-х годах, что будет на душу населения 25 тысяч долларов. Сейчас уже это, так сказать, эта сумма 10 тысяч долларов. Вот, и падает постоянно вот на фоне падения курса турецкой лиры. Турецкая лира упала за два года последних буквально в два раза. И сейчас она пробивает все новые и новые рубежи. Ну вот, сейчас уже говорят про 9, а то и 8 тысяч долларов душевого дохода. Ну, тоже, в общем, как-то не очень получается картинка. Еще один момент любопытный – это турецкая экспортная стратегия. Вот хочу подчеркнуть, что я на самом деле к турецким экспортерам отношусь с большим уважением. Они действительно проактивные, они работают по всему миру. Они предлагают очень широкую линейку турецких товаров и услуг за рубежом. Но вот цифры все-таки, физический объем даже, кстати, экспорта растут, но на фоне падения курса турецкой лиры, заметного роста в конвертируемых валютах, в долларах, в евро не наступает. Как провозгласили, что, так сказать, как провозгласили 500 миллиардов долларов у них будет экспорт, так эта цифра, в общем-то, такой цифры далеким горизонтом планирования и осталась. Ничего в этом смысле не происходит. Турки где-то зависли на уровне 150-140 миллиардов долларов в год. Хотя, подчеркну, физические объемы турецкого экспорта растут, растет и их региональный охват, в том числе они довольно успешно работают в Африке. Ну что же делать, если турецкая лира, она упала за два года в два раза? Никто меня не убедит в том, что это хорошо, что курс национальной валюты падает, что делает продукцию национальную более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами. Все-таки хорошо, когда национальная валюта, она крепкая и крепчает дальше.
Ну, у нас привыкли уже к фразе насчет того, что это хорошо, когда рубль падает. Тем более все, кто ее повторяет ее с таким уверенным выражением лица и практически на автоматизме. А как канал Монтрё чувствует себя? Канал Стамбул, который конвенцию убьет, и наших кораблей через Черноморские проливы придется прогонять через него, либо их не будут там пускать вовсе.
Вот как раз вы подходите к интересной части. Опять же, сегодня мы много ссылаемся на план 2023. Канал Стамбул, это для наших слушателей поясним, это канал, который должен быть по европейской части Турции, параллельно проливу Босфор. И опять же поясним, напомним тем, кто запамятовал, что конвенция Монтрё, по сути дела, она предусматривает свободное прохождение торговых судов по проливам Босфора, Дарданелла. Единственное, что турки условно-платно предоставляют лоцмана, потому что судоходство там достаточно сложное и трафик действительно достаточно загружен. Вот. Турция, понятное дело, что когда шастает такое количество нефтеналивных танкеров из Черного моря, мраморные, потом в Эгейское, конечно, людей это нервирует. Нервирует не только с точки зрения экологии, а с точки зрения того, что проплывают живые деньги, с которых, вообще-то говоря, можно было бы что-то получить за проход в Москву.
Ну, и если запирать будут, так ведь не только для танкеров, но в первую очередь для нашего военно-морского флота.
Ну, вот то, о чем вы говорите, это означает полное крушение конвенции Монтро. Это значит, ну, вообще-то говоря, за конвенцию Монтро было заплачено. Заплачено многими русско-турецкими войнами, и заплачено и в том числе и Первой мировой войны. Конвенция Монтро была принята в 1933 году после долгих жарких обсуждений, где, что характерно, советская и турецкая делегация работали вместе, чтобы обеспечить, отстоять турецкий суверенитет над проливами. Вот, собственно, сейчас, если конвенция Монтро рухнет, значит, рухнет существенная часть мироустройства.
В интересах рухнет.
И корабли НАТО спокойно могут тогда уже шастать по Черноморским проливам и в прямой видимости от порта Севастополь, что, по всей видимости, нежелательно.
И чем это кончится, мы понимаем.
Чем это кончится, мы хорошо понимаем. Так вот, возвращаясь к этому самому проекту, который Реджеп Тайип Эрдоган окрестил сумасшедшим проектом, имеется в виду канал Стамбул, пока он завис. Проблема основная заключается в том, что, вообще-то говоря, Россия в первую очередь не понимает искренне, зачем ей платить деньги за платный проход через канал Стамбул, если бесплатно есть Босфор.
А кто нас спрашивает? Если турки проложат, мы куда денемся?
Если турки проложат, вот как переключить бесплатный трафик с Босфора на платный канал Монтро, это, конечно, задача очень и очень непростая. Мы понимаем, что перекрытие пролива Босфор для судоходства российского, вообще-то говоря, это, ну, называя вещи своими именами, это повод к войне.
Так у нас этих поводов к войне, как собак нерезанных, а войны все нет. Ну ведь, Иван, согласитесь, уж вот не хочет наше начальство воевать хоть тресни, по крайней мере, с Турцией. И в этом плане мы уже сможем поговорить исключительно после новостного перерыва, который накатывается на нас с неумолимостью зимы из «Игры престолов». Вот там зима была близко, а у нас новости близко. С нами Иван Стародубцев. Мы говорим о Турции. Ну, в общем, на ближней дистанции от столетия республики.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Иван Стародубцев. Мы говорим о ситуации в Турции в преддверии наступления столетия Республики Турецкой. Так чего у нас с каналом, Иван?
Возвращаясь к теме канала Стамбул,
есть сколько большая... прокопали?
Копать пока еще не начали. Все планы уже готовы, вся геодезия, вся разведка проведена. Проведена и оценка стоимости данного проекта. Проблема заключается в монетизации. Откуда возьмутся деньги? Это то, о чем мы с вами говорили. Вопрос стоит очень просто и прямо. Каким образом переправить, безусловно, бесплатный поток из Босфора на, безусловно, платный поток через канал Стамбул всего этого трафика, который там следует?
Перекрываете Босфор и всю, ну, или исходя, да, из экологических причин.
Турецкая власть пока идет по пути того, чтобы скомбинировать этот проект с какими-то объектами недвижимости, с зоной застройки.
Это на тему бизнеса. А как перегнать туда? Добровольно никто не пойдет. Но как перегнать туда, в конце концов, трафик? Да что-нибудь с коронавирусом придумайте, что у вас заражен Босфор со страшной силой, и вы его вынуждены закрыть на очистку. Чистить будете 100 лет.
Всегда есть такой вариант, что возникает какая-то, не дай бог, катастрофа или эпидемия, или что-то еще, и канал вынужден...
По объективным причинам, спасая международную торговлю, Турция идет на безумные вообще усилия и траты, и скажите ей все спасибо. Ну, как-то так будет.
Тем не менее, этот проект пока завис. Зато можно сказать, опять же, возвращаясь к плану Турция-2023, Турция провозгласила, что она будет таким транспортно-логистическим центром региона. И действительно, за последние годы и десятилетия в этом смысле сделано колоссально много шагов. Это касается строительства новых терминалов аэропортов, это касается дорог. С железными дорогами, скоростными железными дорогами они подвисли, денег на это не нашли, но тем не менее дороги, порты, морские порты просто на загляденье. И надо сказать, что параллельно развивается и флагман турецкие авиалинии, которые прямо вот наращивают направление своих перелетов не по дням, а прямо растет, а по часам. И это тоже часть государственной политики Турции. То есть в этом смысле, конечно, все здорово. Другой вопрос, что вообще-то говоря, эти проекты, они сильно закредитовали турецкий частный бизнес. Он сейчас прямо вот в долгах, как в шелках. А если мы говорим не о первых подрядчиках, а об уже каких-то суп подрядчиках, то там и вовсе, вообще-то говоря, есть кризис неплатежей. И там многим компаниям средней руки очень-очень сильно досталось. Как, допустим, досталось в ходе строительства третьего аэропорта в городе Стамбул. Было много проблем и серьезных в этом смысле. Но заметим, что Турция сейчас решает политические задачи.
Тут и оно.
Турецкое руководство видит перед собой исторический шанс. Исторический шанс заключается в том, что Европа, она такая, мягко сказать, ватная, рыхлая. Америка отказывается от своей роли мирового жандарма. Россию потряхивает, и на этом фоне возникает вакуум силы, который турки пытаются собой заполнить. И если при этом придется заплатить высокую экономическую цену, как я могу вот видеть, расчет делается такой, что хорошо, сейчас мы заплатим курсом турецкой лиры, но зато заживем.
Да? Ага. Воевать они готовы, и если да, то с кем? По-настоящему воевать? С нами там?
Ну, понимаете, такие сценарии, я уверен, турецкое министерство обороны имеет на случай всех вероятных противников, и Россия, как непосредственный сосед, она в этих планах, она так или иначе фигурирует. Другой вопрос, что, как можно заметить, турки считают, что эти планы все-таки маловероятные. Вот в условиях такой гибридной политики, которую Турция проводит. Турция ведь проводит очень грамотную политику, именно военно-дипломатическую. То есть они используют и свою мягкую силу, они используют и свои военные усилия, и они и то, и другое, в общем-то, так хитро и дозированно используют. Во всяком случае, в Нагорном Карабахе, хотя о нем очень много говорили, ведь нынешнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе, оно предрекалось специалистами не вчера, и откуда вчера. Было давно понятно, что там все идет к вот подобной ситуации. Оказалось ли к этому Россия готова? Нет, не готова. Значит, Турция идет дальше. Мы уже не раз говорили у себя, так сказать, в передачах, в час Турции, о том, что Турция исповедует метод try and see, то есть попробуй и увидь. То есть ты делаешь какой-то шаг, смотришь, что за этим следует, и в зависимости от, назовем это так, ответки, делаешь или не делаешь дальнейшие шаги. До тех пор, пока Турция не упрется в какую-то стену, она будет туда идти.
Ну, наша стратегия другая. Мы ни черта не пробуем и ждем до последней секунды, а потом лихорадочно наверстываем и далеко не всегда можем что-то наверстать.
Да, в общем, следует повториться, что Турция, если говорить о внешней политике, сейчас мы, да, действительно переходим уже к разделу плана 2023, посвященного внешней политике. Так вот, еще 10 лет назад, там, или 12, точнее, лет назад, они написали, что Турция станет из региональных средневесов и перейдет в тяжелую весовую категорию. Вообще-то говоря, переход Турции в тяжелую весовую категорию, он обусловлен не тем, что Турция, вообще говоря, так сильно экономически выросла, что просто этот вот ее потенциал начал давать себя знать и в политике. Дело в том, что подрехлели традиционные тяжеловесы. И Турции не могут это не отметить. Подрехлели США, подрехлела Европа.
Ну, Россия, слушайте, в конце концов, Когда так было, чтобы Эрдоган посылал всех, и Макрона, и американских президентов, да и нам он плюнул в лицо с Карабахом очень сильно. А уж по Сирии это вообще отдельная тема.
Здесь турки сработали прямо вот, можно сказать, на загляденье, если принято хвалить региональных конкурентов и даже противников, то турки здесь сработали на загляденье. Вы знаете, я все-таки на своем телеграм-канале «Турция» — это основные вехи, выложу вот этого плана «Турция-2023», и четко будет понятно, что по экономическим показателям Турция, ну, даже близко не выполняет того, чего они там предусматривали, зато по политике они идут очень и очень неплохо, что касается мягкой силы, что касается внешней политики. Кстати, интересным образом и то, что касается научно-технического и производственного потенциала страны. То, что у них экономика вроде как застопорилась, это ничего не отражает. Создана достаточно серьезная производственная инфраструктура. Вот не далее, как вчера, турецкая компания «Байкар», уверен, что многим она уже знакома по беспилотно-летательным аппаратам «Байрактар», которые так зарекомендовали себя и в Сирии, и в Нагорном Карабахе. Вот они объявили о том, что успешно прошел испытание первый турецкий национальный двигатель для беспилотников. Сейчас они на свои беспилотники Акинжи, ударные беспилотники, на свои беспилотники Байрактар, они будут ставить уже собственные двигатели. Это, опять же, это к вопросу о недооценке турок с точки зрения их потенциала, потому что вот наши эксперты, обозреватели очень много говорят о том, что Турция в плане компонентной и элементной базы ЕОПК, оборонно-промышленный комплекс, зависит от поставок из-за рубежа.
И стоит пока...
Стоит только, да, вот пока, вот ключевое слово «пока», стоит ну, только да. Там, типа Австрии там, или Канаде, вести эмбарго на поставки тех или иных компонентов, которых у Турции нет, к примеру, нет двигателей, к примеру, нет аккумуляторов, к примеру, нет, не знаю, там, для автомобилей коробок передач, собственно. Стоит это заблокировать, и весь рухнет ОПК. Нет, это не совсем так. Мало кто знает в нашей стране, что, вообще-то говоря, Турция уже показала прототип первого истребителя пятого поколения. Что родится он не завтра, но не послезавтра. Но уже отзывы, допустим, даже в российском оборонно-промышленном комплексе об этом истребителе такие крайне сдержанные, осторожные, но все-таки не скептические. Или то, что Турция в этом году заложила завод по производству национального автомобиля. Полностью национального автомобиля, конечно, у них сразу не получится, но проект их, большая часть компонентной базы их, а то, что они сейчас кого-то что-то еще докупают, ну так они эти ниши видят прекрасно, они их заполнят, как, допустим, с беспилотниками. Они показали, что, сделав ставку на одно направление, развив его, они могут этим как инструментом активно пользоваться. Они уже экспортируют свои беспилотники в Катар и на Украину, и вот они вот сейчас во войну на Горном Карабахе они используют как демонстрацию своего усилившегося оборонно-промышленного комплекса и наращивания экспорта за рубеж. Очевидно, что они это используют как такой вот рекламный кейс, который в ОПК вообще принят.
Да уж. Не самое веселое, что можно сказать, потому что при всех проблемах Турции она действительно отыгрывает очень много за счет окружающего пространства. А поскольку мы как раз есть это окружающее пространство, ну, чё ж тут веселиться? Но при этом мы еще и партнер Турции. Энергетическое сотрудничество еще живо. Там же столько всего было. Что делает Акую? Где, насколько я понимаю, топ-менеджером внезапно для меня на турецкой земле стал бывший гражданин Туркменистана, который переписывает у себя мои посты в телеграм-канале, забывая, правда, сослаться. Видимо, очень хочет стать известным.
Вообще, это довольно любопытно. Вы говорите, гражданин Туркменистана возглавил проектную компанию «Акую». А я вот...
Нет, а не проектную. Сейчас я найду, как его зовут. Бывший туркменский гражданин. Дело в том, что в Турции же достаточно крупная туркменская диаспора. Причем самое забавное, что Республика Турецкая сейчас некоторых туркменских диссидентов по запросу Ашхабада ему не выдает. То есть, для чего она их копит и готовит, мы не знаем. Но руководство Туркменистана подозревает, что не исключены какие-то варианты, когда Турция просто возьмет, да подумает над новым руководителем Туркменистана. Ну, а что, собственно говоря, не думать? Если Турция так зашла на Каспий, как она сейчас заходит... Почему нет?
Вообще говоря, довольно любопытно, что сейчас гражданин
Туркменистана... О, Максат Сапармурадов, бывший турецкий пограничник, сотрудник службы собственной безопасности таможни России, владелец фирмы-подрядчика Росатома, строящего Акую в Турции. Причем он удивительным образом претендует оттуда на должность президента Туркменистана. И мои тексты в Телеграме копируют в своем Фейсбуке. Максат Сапармурадов вполне себе известный человек в интернете, его крайне много.
Евгений Янович, а что вы скажете на то, что первым генеральным менеджером проекта «Акую» в Турции был гражданин Соединенных Штатов Америки? Мне кажется, это в лучших традициях назначения управленцев.
Да, я давно говорил, что расстреливать надо как минимум половину нашего истеблишмента, в больших кавычках, который полагает себя, видимо, неприкосновенным с начала 90-х и пока что им и является. Это я вот и говорил. Причем не только, я имею в виду, ситуацию с Росатомом, но и ситуацию с множеством госактивов, госкомпаний и всего остального. Очень сильно ребята достали. Но, наверное, у них есть возможности такие.
Евгений Янович, то, что вы сказали по поводу использования диаспоры, Турции использование вот такого мягкого инструмента, мягкой силы, собственно, это мы сейчас видим во многих странах мира. Допустим, не так давно был опубликован довольно любопытный отчет по поводу того, как Турция использует лоббистские компании в Соединенных Штатах Америки. Сейчас в связи с событиями во Франции очень много говорится о том, что опять нарастает волна исламофобии. А Реджеп Тайип Эрдоган, он является защитником, лицом ислама в Европе и становится человеком-брендом, заметьте, который имеет свой собственный политический вес во внутриполитических делах Европы.
Это я тут видел недавно, кстати, вот сегодня мне прислали большой рейд примерно 150 турецких граждан во Франции, в армянских кварталах, с эмблемами серых волков знаменитых. Произвело на французов большое впечатление.
Но я бы еще бы не забыл о том, что, вообще-то говоря, до России Турция до сих пор дотянуться не могла, но Нагорный Карабах стал таким довольно любопытным кейсом. Турция начала использовать уже и азербайджанскую диаспору для того, чтобы, особенно активно это происходит в социальных сетях, для того, чтобы транслировать турецкую точку зрения на то, что сейчас происходит на Южном Кавказе. Вы посмотрите на социальные сети, они битком набиты гражданами Азербайджана, прекрасно владеющими русским языком.
Ой, Турция уже использует и нашу прессу, вроде независимой газеты, которая открыто проповедует настолько националистическую турецкую повестку, насколько это только можно представить себе. Деньги, конечно, не пахнут, но осадок остается очень тяжелый. И это далеко не первый раз.
Так что надо, конечно, об этом говорить отдельно. Я думаю, что в следующей передаче мы обязательно поговорим о новых инструментах использования мягкой силы Турции. Вот всех, так сказать, кто заинтересовался темой турецкого плана 2023 к столетию Турецкой Республики, приглашаю на свой телеграм-канал. Турция – это телеграм-канал Ивана Стародубцева. Вот после этой передачи, спустя какое-то время, я выложу все эти цифры, графики, и посмотрим и убедимся в том, что экономика, да, проседает, а вот политика идет вперед, и турки умело пользуются теми слабостями, которые демонстрируют внешний мир, традиционные игроки, Европа, Запад. И так вот оцениваемая ими Россия достаточно, мягко говоря, недооцененное имя России, я надеюсь.
Я прошу прощения, тут просто приходит сообщение, что минимум 6 жилых зданий разрушены в результате сильного землетрясения у западного побережья Турции. Там произошло землетрясение магнитудой 7. Довольно серьезное, и Эрдоган сказал, что сейчас все министерства начнут заниматься помощью граждан. Вероятно, что даже есть жертвы.
Ну, землетрясение и Турция — это близнецы, братья. Да, Турция находится в пределах Анатолийского пояса, и тут ничего не сделаешь. И Турция, и Иран трясет постоянно. Иван, огромное спасибо. Должен вам сказать, что большого оптимизма по поводу всего того, что делает Турция в нашей сфере влияния, у меня нет. Тем более делает она это с большим успехом. Достаточно эффективно, явно наращивая обороты, и при этом, ну, я никак не могу сказать, чтобы начальство наше реагировало на это все адекватно. Так что кончится это может очень и очень и очень по-разному. Вот я сейчас так вежливо на эту тему скажу. Тем более некоторые события сейчас в сирийском Идлибе показали, что оборотка ведь может прийти и с неожиданного направления. Огромное спасибо. Мы говорили о Турции с Иваном Стародубцевым.